На духовном пути важна не только божественная мудрость, атмаджняна, но также духовная сила, атмашакти. И эти две вещи, они всегда идут вместе. Невозможно иметь одно и не иметь другого. Бывает чего-то больше, чего-то меньше. Атмаджняна относится к Шива-таттве, Брахма-хам-бхаве, к недвойственному воззрению и созерцанию. Атма-шакти относится к Шакти-таттве, второй таттве. Атма-джняна – это пракаша, ясный чистый свет нашего осознавания, как абсолюта Брахмана. Атма-шакти – это вимарша, сила самопроявления души. Это вторая шакти-таттва. Атмаджняна – это брахма-хам-бхава, мироощущение «я есть брахман», мироощущение «я есть Шива». Атма-шакти – это вторая таттва, мироощущение «я есть сила шакти этого Шивы». Это дивья-бхава. Духовная сила – слагается из нашей веры, нашей способности удерживать воззрение и созерцание и проявлять его в виде энергии. Духовной мудрости соответствует белая капля, а духовной силе соответствует красная капля, их единство. В общем, они всегда взаимосвязаны. Это наша способность проецировать нашу атма-шакти в 5 кош оболочек. На уровне Абсолюта внутренний свет каждого человека, он один и тот же свет, но различается его осознание. Но на уровне относительного проявления способность проецировать внутренний свет на 5 оболочек и проявлять его очень различна. Атма-шакти Бога, ситха, человека, животного, насекомого. Например, атма-шакти ситха может проецировать внутренний свет в форме иллюзорных тел, заполняя ими пространство Вселенных на многие расстояния, проецируя одно иллюзорное тело, два, три, десятки, а сильный ситх – сотни, тысячи, даже миллиарды. А некоторые не просто проецируют иллюзорные тела, а проецируют также троны, на которых они сидят, дворцы, внутри которых они находятся, окружение этих дворцов со всеми живыми существами и целые чистые страны. Они являются проекциями их сознания. А некоторые творят не просто чистые страны, какую-то небольшую чистую страну, а целые системы, мандалы чистых стран в разных измерениях, например, в 14 разных измерениях. А некоторые творят не то, что чистые страны в 14 измерениях, где они имеют свое, так сказать, представительство в качестве божества, правящего со своим дворцом и так далее. Они сами творят все эти измерения. Это различный уровень проявления атма-шакти. Три просветленных тела, иллюзорное тело, пранау, ситха, деха, джняна, деха – это тоже уровни проявления атма-шакти. И атма-шакти, она пропорциональна нашему осознаванию. Иногда бывает осознавание впереди, затем шакти подтягивается, иногда шакти немного обгоняет, но в общем они находятся в таком динамическом равновесии на одном уровне. Если мы проанализируем собственно атма-шакти, мы увидим, но она вообще маленькая. Что-то мы можем такое спроецировать, например, творческую мысль, стихотворение написать. сделать что-либо, посадить дерево, построить забор, как-то проявить себя. Это наша атма-шакти. Или в стрессовой ситуации не поддаться гневу, не разозлиться. Это тоже наша духовная сила. Быть стойким в моменты невзгод, неурядиц, каких-то проблем. Иметь стойкое сознание. Не подвергаться каким-то негативным состояниям природы, защитить себя. Вот это уровень начальный атма-шакти. Но по мере роста самосознания наша атма-шакти должна постепенно увеличиваться. И мы должны жить так, чтобы она увеличивалась на разных уровнях. Например, на уровне пранамая коши, энергетического тела. На уровне физического тела – это ситхи долгой жизни, свобода от болезней, выносливость, какой-то сила иммунитета к негативным воздействиям, к пяти стихиям природы, способность пройти 10 километров, не устать, или способность ночью не спать и не устать, или способность обойтись какое-то время без еды. На уровне праны энергетического тела – это чистая прана, чистые каналы, наполненная сушумна, сильная красная капля, сильная белая капля, их смешивание в сушумна-нади, циркуляция, переживание блаженств в чакрах, работающие чакры, устойчивая поза для медитации, пробужденная кундалини и способность с помощью нее выводить тонкое тело. Это не просто, не сразу это набирается. Пройдут годы, а у кого-то десятки лет, потому что во время духовной практики активируются разные состояния ума и разные каналы, и кармы вспениваются в каналах. Вспениваясь из каналов, они выходят, и мы нарисовали красивый план прохождения ретритов, красивое расписание, выразили самую великую божественную санкальпу о собственном достижении кундалини-самадхи или раджа-йога-самадхи, или иллюзорное тело за пятилетку. И начинаем практиковать, и вдруг мы не понимаем, почему нет, не происходит, почему что-то тут туда не так, тут так не так, что-то вот все время какие-то опытов нету. Потому что мы не учили, что практика начинает активировать разные тонкие праны. Энергия начинает циркулировать непривычным образом и задействуются ранее неосознаваемые нами кармы, записанные в каналах, разнообразные васаны и самскары, они начинают выходить. И выходя, они сильно сбивают нашу решимость или нашу благодать, из которой мы были. Санкальпу, и вместо опыта мы переживаем какие-то не очень даже приятные вещи. Но на самом деле это нормально. Процесс очищения таков. Чем сильнее моющее средство, тем больше выхода. И когда мы чувствуем, что выход слишком большой, нам надо наоборот не стремиться это все активировать, а чуть-чуть приостановить, осмотреться, сделать практику меньше. И гуру говорит: понижай паду. Это подобно тому, если есть инструктор, водитель, как гуру, и ученик, он едет в гору. Едет в гору на... Хочет заехать в гору на четвертой передаче. И мотор ревет, а машина на месте. И в гору не тянет вообще. Инструктор говорит: понижай передачу. Попробуй на второй. Понижай паду. Кто водит автомобиль, знает. А если он не тянет, то понижай передачу, пробуй на первой. И в это время надо уметь просто понизить передачу, чтобы карма и каналы успокоились. Возможно, не надо сейчас, именно в это время, особенно в период сады-сати или високосный год, практиковать кундалини-йога-самадхи во что бы то ни стало. Стремиться обрести его. Не самое лучшее время, так? Можно просто читать мантру, делать чанкраманам, делать севу, петь баджаны, делать внешнюю упасану. Вот. И вот садху – это тот, кто все время находится в понимании тактики и стратегии духовного пути. Брахман неизменен. Абсолютное сознание не подвергается никаким воздействиям, астрологиям, периодам времени. Но шакти, она всегда в жизни, в моменте, она всегда в текущем моменте, она требует анализа, выбора стратегии и тактики пути. Вот атма-шакти, она такова, она требует анализа, понимания своей ситуации. И для этого в Шивагите описывается панча-коша-пассана, как понимать свои пять оболочек, потому что наши пять оболочек – это и есть наша атма-шакти. С одной стороны, надо от них себя отделить, с другой стороны, надо распознать их как собственные атма-шакти и научиться работать с ними. В Адвайта-Веданте не уделяют внимания работе с пятью оболочками. Задача Адвайта-Веданты другая. Вивека. Породить вивеку, войти в правильное воззрение и созерцание, просто понять, что ты не пять оболочек, ты не есть твоя энергия, ты брахман. И это очень важно для переживания брахма-ахамбхавы. Но когда воззрение открыто и созерцание обретено, следующий этап – надо заняться пятью оболочками и понять, что это твоя атма-шакти. И шиваизм – это следующий этап, когда надо понять и принять собственные энергии, объединив их с воззрением и созерцанием. Вопрос? Нет, джняна-шакти не совсем первая татва. Джняна-шакти относится к познанию первой татвы. Понимаете? Это разные вещи. Джняна-шакти на самом деле это какая татва? Это четвертая ишвара-татва. А первая татва – это чит-шакти. Вторая татва – это ананда-шакти. Но когда мы ведем о процессе постижения, то наша собственная джняна-шакти открывается в тот момент, когда мы постигаем джняну, первую татву.
Шри Рама сказал: «О Бхагаван, как возможно осознать атман, который есть чистое сознание и блаженство, который недвойственен, безупречен, невозмутим, который вне дхармы, вне чувств, который пронизывает все, который даже вне ограничений Упанишат и вне всякой формы?» Шри Бхагаван сказал: «Рама, выслушай методы осознавания атмана. Следует научиться концентрации, совершая сагуна-пассану, поклонению Богу в форме».
Так, сагуна-пассана – это и медитация на изображение божества, и концентрация, и поклонение. То есть медитация и концентрация – с чувством благоговения, чистоты, любви и преданности – это упасана.
Затем, согласно правилу наблюдения стхула рундхати, следует утвердиться во внутренней концентрации и осознавать ниргуна брахман, который есть я, имеющий изложенные тобой раньше качества.
Медитация без формы, такая как атма-вичара, маха-шанти, нираламха, это все медитация на ниргуна брахман, тот, который не имеет гун качеств, без имен и без форм. Она должна сопровождаться способностью к внутреннему сосредоточению. Если нет внутреннего сосредоточения, то наступает или возбужденность, или расплывание, или вялость. И тогда вроде бы мы сидим много по времени, но чувствуем, что сознание не пребывает в ясности. Оно то ли спит, то ли в каком-то таком неясном притупленном состоянии. Поэтому есть дзен-поговорка, что монахи, которые во время медитации спят, могут переродиться животными. Хуже, чем люди даже. Почему? Потому что у людей есть джаград, бодствование, какая-то острота аватхана, острота ясности сознания. И они концентрируются для решения задач. А представьте, если монах не концентрируется для решения жизненных задач в бодрствовании, уходит в подсознание, в полусонное состояние, например, в 12-летний ретрит, и все 12 лет спит, накапливает тамосное сознание, карма животных уже. То есть хуже, ниже, чем джаград, опускается сознание. Поэтому наша медитация внутри должна сопровождаться ясностью, дхараной. Четкая визуализация, четкое удержание темы, четкое сосредоточение на заданном. Если это не получается, приоткрыть глаза и удручить свой ум мыслями о четырех бесконечных, то есть его вдохновить как-то. Это в случае возбужденности, а в случае притупленности и расплывания посмотреть на солнце, протереть лицо и взбодриться. И разными способами мы должны добиваться качества медитации. Пусть она будет по времени меньше, но приучить себя, чтобы от начала до вставания наша медитация была качественная. Если медитация не выходит на ниргуна брахман, на бесформенные аспекты Бога, тогда мы должны понизить паду и заняться сосредоточением на чем-то с качествами. Взять визуализацию иллюзорной формы Дататреи, мантру Ом Намах Шивая или просто концентрацию на точку. Но в любом случае качество нашей медитации от момента удара гонга до завершения должно быть хорошим. И мы должны найти для себя вот тот стиль садханы, где наша медитация будет качественной. На самом деле одна медитация Махашанти имеет много стилей. Одна атмавичара имеет много стилей. Мы должны найти, когда наш ум не угасает.
Гуруджи, скажите, а когда вот когда мы крутимся, ну ты вроде как спишь, это возбужденность или расплывание? То есть и то вместе. И мысли крутятся, и спишь. Так, это сновидение.
Да. Это какая-то расплывчатая возбужденность. Когда мысли крутятся, их прерывают биджа-мантрой, пат, чтобы остановить поток мыслей. Но это не следует делать слишком часто. Другая мантра – хум, защитная, когда ум возбужден. Мы должны приоткрыть глаза в случае возбужденности, взгляд направить немного вниз. В случае притупленности – засыпание, взгляд направить немного вверх. В случае захваченности концептуальным мышлением, которое трудно регулируется, и сильных эмоций, сделать круговой взгляд, то есть повращать 24 или 36 раз глазами по часовой стрелке.
Грубое тело, которое есть аннамая, образуется из пищи, подвергается старению, болезни и смерти. Содержит неизменное знание Атмана. Атман не рождается и не умирает, он вечен. Тело имеет 6 чувств. Оно рождается, существует, меняется, растет, болеет и умирает.
Стоп. Там, наверное, перевод не совсем правильный. Это не 6 чувств, а 6 чувств само собой. Оно имеет 6 стадий еще. 6 волн бытия, урми.
Как пространство в горшке не умирает, когда разбивается горшок, так и атман не затрагивается всеми изменениями, даже когда он пребывает внутри меняющегося грубого тела. Как внутри тела есть аннамая коша, так там есть и пранамая коша. Это не атман, это джадам.
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 Инертное, безжизненное.
Этот джадам подвергается голоду и жажде. Джива, которая осознает свое истинное «я», которое есть чистое сознание и блаженство, такая джива – самая счастливая. Она называется парабрахман. Такой парабрахман не пользуется плодами кармы и не совершает ничего другого, кроме того, что становится наслаждающимся этого брахмана как плода. Пранамая коша есть манамая коша, состоящее из чувств и интеллекта, будхи индриям.
Каждая коша, словно матрешки, вложены одна в другую, так и к оболочке коши вложены одна в другую. Они существуют одномоментно внутри нашего тела и сознания. Но их выделить можно, если мы сосредотачиваемся, уделяем внимание какой-либо оболочке. Наше внимание активирует ту или иную оболочку, делает ее активной и чувствительной для нас, для нашего ума. Панчакоша-дхарана означает сосредотачиваться поочередно на пяти оболочках. На физическом теле, в общем, на его форме, на его составляющих и на ощущении физического тела. Затем на энергетическом теле, затем на астральном, ментальном и причинном. Каждая дхарана ведет к переживанию соответствующего типа самадхи. Например, дхарана, дхьяна и самадхи на тонком теле ведет к открытию тонкого мира и способности посещать тонкий мир в тонком теле и ощущении тонкого тела и развития сверхчувственных способностей тонкого тела. Дхарана на ментальном теле дает возможность посещать области тонкого ментального мира, ментальные райские измерения. Дхарана на причинном теле делает нас способными проявлять активность в причинном мире. Контроль пяти оболочек – вот ключ к обретению большой и сильной атма-шакти.
Эта манамая-коша отвечает за санкальпа-викальпу – принятие решений и предложение идей. Материнские и отцовские чувства, вожделение, гнев и тому подобные качества – это качества, которые порождает манамая-коша. Будхи, интеллект, порождается соединением чувств и виджняна-майя-кошей.
Ментальное тело, виджняна-майя-коша – это наша способность абстрактного мышления, разума, принятие решений, стратегического мышления, отвлеченного мышления, наша способность к идеальным представлениям, развитым, чистым, идеальным представлениям. Сосредоточение на принципе будхи, виджняна майя-коша, дают возможность получать даршан святых, пребывающих в тонких ментальных раях, получать благословение божеств, живущих в этих местах. Увеличивает нашу способность к аналитическому, стратегическому, утонченному, возвышенному мышлению.
Скажите, а как отрешаться от этого? То есть ты как бы становишься лучше, например, да? И, естественно, будет захват этим телом, потому что ты все лучше и лучше становишься, лучше соображаешь, все. А надо же идти отрешаться.
Надо отрешаться. Не приписывать это себе. Отдавать Богу все свои лучшие качества. Джняна и Бхакти. С точки зрения Бхакти, какие бы ситхи у вас ни появлялись, вы их посвящаете Богу. Покоряетесь божественной воле. Вы свою идентичность строите только на основе взаимоотношений с Богом, а не на отношении того, что открылись новые способности тонких тел, и вы как-то получили новое переживание. А второе – джняна. Джняна означает, что какие бы тонкие переживания ни открылись, вы держитесь воззрения и созерцания и просто игнорируете, говоря «ниже брахма ахам бхавы мне ничего не надо». Ниже божественной любви и преданности Богу и брахма ахам бхавы мне ничего не надо. Моя искомая цель – брахма ахам бхавы и дивья бхава. Чистая преданность и самоотдача и чистая джняна и самоузнавание. Ситхи, раи, разговоры с духами и богами, новая информация о космосе и вселенной, власть в мире Индры, богатство – способность притягивать богатство, влиять на людей в земном мире, необычайное чувственное блаженство и наслаждение – это все не объект моего стремления. Это все не постоянно, это все зависимо, это все асва-тантра. Оно, может быть, и привлекает ум, но мы должны вылить на ум ушат холодной воды и сказать, это все асва-тантра. Это не самозависимость, это все зависимость от чего-либо, а зависимость значит непостоянство. Время пришло, изменились астральные потоки, это будет потеряно. Но чистую преданность, самоотдачу и чистую джняну, брахма, хамхаву, никто никогда не потеряет. Они вечны и бесконечны. Они неразрушимы даже во время пралая.
Чувство «я причина кармы этой вселенной, этого мира, неба, Пракрити, хороших поступков и так далее» все принадлежит виджняна майя-коше. Она называется джива. Органы чувств, джняна-индрии, порождаются из благостных частей пяти божественных элементов – панча-махабхутас. Сротре-индриям произошла из пространства. Из земли произошла джняна-индриям. Из воды – джихвендриям. Из огня – чакшу-индриям.
То есть чувство вкуса, чувство запаха, чувство зрения и так далее. От каждого элемента мы получаем соответствующие индрии. От элемента пространства мы что получаем? Слух. От элемента воздуха, от элемента огня, да, от элемента воды и от элемента земли.
Поскольку они родились из панчабхутас, они называются панчабхутиком. Снова из благостной природы этих панчабхутас родились будхи, интеллект и манас, ум. Будхи принимает решение нишчаят макам. Манас неустойчив, саншаят макам. Из качества страсти маха панчабхутас происходит пани, падам, ваю, упастха и так далее, двигательные органы кармы-индрии.
То есть руки, ноги, половые органы, язык – это кармы-индрии. Они тоже происходят из чистой светоносной части пяти элементов. Пять элементов в своей чистой светоносной части – это не что-то грубое, а это чистый свет, например, элемент воздух – чистый зеленый свет, элемент земля – чистый желтый и так далее. Из пространств чистых светов происходят и органы чувств, джнян-индрии, и физические органы, карма-индрии. То есть на самом деле это сгустившиеся уровни света.
Снова. Из качества страсти пяти элементов, праны и так далее, пять ветров рождается джнян-индрия, панчакам, карм-индриям, панчакам, ваю-панчакам, манас-будхи.
Так из раджасической части пяти элементов рождаются праны и антахкарана, внутренний инструмент. Каждый элемент имеет сатвическую часть. Сатвическую означает в данном контексте светоносную, раджасическую часть и тамасическую часть. И вот раджасическая часть элемента в нас – это праны, индрии. А тамасическая часть, ну, – это окружающие пять элементов в виде стихий, стихий природы.
Эти 17 компонентов составляют тонкое тело, линга-деха. Тонкое тело остается свидетелем всех поступков. Оно называется ананда-майя-коша. Оно – наслаждающееся всей деятельностью. Ананда-майя-коша наслаждается плодами здесь, а также в высших обителях.
Ананда-майя-коша состоит из блаженства. Это наблюдающее сознание, природа которого – блаженство Бога. Что бы мы ни переживали в качестве счастливого и радостного, это ощущение ананда-майя-коша. Ананда Майя Коша переживает и как бы собирает все счастливые, радостные впечатления. Она питается этими впечатлениями. Вся радость, счастье и блаженство происходят из Ананда Майя Коши. Ананда Майя Коша имеет на себе отблеск божественной благодати. И все люди стремятся пережить счастливые моменты, счастливые впечатления в соответствии со своей уникальной конфигурацией кармической обусловленности. На самом деле то, к чему они стремятся к Ананда Майя Коша Самадхи.
Ананда Майя Коша и Ананда Шакти, как они связаны?
Ананда Шакти – это вторая татва. Она питает Ананда Майя Кошу. Ананда Майя Коша, она питается этой энергией. Нет. Это может быть любая чакра. Ананда Майя Коша не проецируется прямо на чакры. Но можно сказать так, что Ананда Майя Коша связана с аджной чакрой и с анахатой чакрой. Вот эти две чакры – ее более прямое представительство.
А когда очищается садхистана чакра, только в этом случае может подниматься энергия до сатасрары и капать нектар?
Да, брахма-грандхи должен быть развязан. Если брахма-грандхи не развязан, энергия вся на нижних этажах останавливается и на девятый этаж не дойдет. Верхние чакры могут быть очищены и могут быть тонкие, возвышенные переживания. Но все-таки полнота энергии приходит от красной капли. То есть верхние чакры будут работать, но они будут работать, ну, допустим, на 30%. Полнота энергии красной капли от очищенных нижних чакр и пробужденной кундалини – вот что их питает на все там, 90%.
То есть можно сказать, что Ананда Шакти – это садхистана каждой чакры?
Да, можно так сказать. Это энергия блаженства, переживаемая в каждой чакре. На каждой чакре есть своя способность переживать блаженство. И когда мы практикуем кундалини-йогу, иллюзорное тело, упоминаются разнообразные виды блаженства в кундалини-йоге. В общем, они описываются как радость, высшая радость, запредельная радость и вместе рожденная радость. Есть там 8 классификаций этого блаженства. Способность переживать единство блаженства пустоты – это показатель вашей успешной кундалини-йоги. И именно с этим работают в тантре, в кундалини-йоге для того, чтобы втянуть ветры. Потому что втягивание ветров в сушумна-нади сопровождается переживанием блаженства. И есть знаки, 5 признаков дня, ночи. Когда один из признаков появляется, то это указывает на то, что, допустим, самана ваю втянулась в сушумну, апана втянулась в сушумну. Каждое втягивание ветра – это определенный знак. И самый сложный и последний – вьяна ваю втянуть в сушумну.
То есть, получается, мы активизируем свою ананду майкошу и усиливаем как бы?
Мы устанавливаем связь, да, входим. То есть, чтобы войти в контакт со своим причинным телом, надо втянуть ветры в сушумну. И втягивание ветров в сушумну сопровождается внутренними и внешними знаками и разными типами пустотного блаженства. Разные типы пустотного блаженства сопровождаются таянием капель бинду в теле. И выплавление, таяние капель бинду в теле – это и есть настоящий процесс духовной алхимии. И наши уровни осознанности меняются в зависимости от этого, углубляются.
В состоянии сушупти сна, когда оно остается как бимба отражения, смешанное с авидьей, невежеством, оно становится свидетелем. Атман, который есть чистое сознание, становится свидетелем опыта индрий, памяти. Вот почему с антахкараном, внутренним инструментом, происходит несовместимый пхуктру-твам, наслаждающийся, и сакши-твам, наблюдающий, происходит с ним. Даже две несовместимые дхармы, которые остаются противоречащими, тоже рождаются в атмане вследствие адхьясы, наложения. Из ауры параматма образуется сияние и тень и становится видимым глазу. Есть только один, кто наслаждается и испытывает радость и боль. Другие лишь принимают, чувствуют плоды кармы. Это тело следует рассматривать как колесницу, кшетраджню, дживу, как пассажира, интеллект как возничего, ум как поводья, индрии как лошади, видимые элементы как поля, где странствуют лошади. А в конечном счете этот атман следует рассматривать вместе с индрией и манасом, который является потребителем, как пурушу.
Ум является потребителем впечатлений, передающим их тонкие тела. Джняны индрии передают эти впечатления. Физическое тело является вместилищем всего этого инструмента. Анандамая Коша потребляет самое блаженное впечатление, а атман является бесстрастным наблюдателем всего этого процесса. Даже если мы не осознаем тонкие тела, тонкие структуры, внутренний свет, они все равно работают. Это не означает, что они не работают. Это просто означает, порог нашей чувствительности еще недостаточен. Но если бы они не работали, мы бы не могли жить, не могли существовать. Они всегда, каждый момент работают. Нет ни одного момента, когда мы не были бы атманом. Прямо сейчас мы атман. Не было момента, когда бы мы не обладали причинным телом. Все эти составляющие божественные, они внутри нас. И вот уважение к самому себе, божественное величие, божественная гордость не происходит от ахамкары, они происходят из осознавания собственных тонких тел и собственного атмана. Брахма Ахамбхава, Дивья Бхава. Это не слова, это реальные переживания, которые должны идти из осознания внутренних оболочек и тонких тел и высшего «Я». Уважение к другим, чистое видение также не должны быть ментально надуманными, а должны быть происходить из распознавания того, что прямо сейчас в каждой живой душе есть атман. Атман божественен. Нельзя обманываться оболочками. Все живые существа в сансаре обмануты оболочками, медитируют на оболочке друг друга, но не видят атман. Поэтому они вступают в сложные, запутанные отношения друг с другом. Святые, напротив, не обмануты оболочками, они видят атман прямо, они любят и уважают атман в каждой душе и никогда не запутываются ни в каких отношениях. Это джняна, панчакоша вивека.
Как снимают корку бананового дерева, чтобы извлечь внутреннюю основную эссенцию для пищи, так человеку нужно снять свои поверхностные покровы, используя инструменты под названием «Шанти Сама Дама», относящиеся к благостным качествам. И постоянно поклоняясь мне, такой преданный постепенно избавляется от пяти кош, Аннамая и так далее. И в конечном счете осознает настоящую сущность под названием атман.
Избавиться от пяти кош означает сначала высвободить сознание из рабства пяти кош. Например, есть опьяненность физическим телом или есть страдания от физического тела. Это рабство пранамайи, вернее, аннамайи. Есть опьяненность энергиями, зависимость от энергии. Это рабство в пранамае. Есть опьяненность ментальными, вернее, астральными состояниями, эмоциональными настроениями, астральными потоками или даже астральными опытами. Есть люди, например, у которых открывается ясновидение, астральное видение, выходы тонкого тела. Вы видели их вообще? Когда они запутались, видели таких? Они ни о чем другом не могут говорить. Они не могут абстрагироваться от собственного опыта. Они теряют себя в собственном астральном опыте. Они живут то, что им сказали духи, то, что сказали знаки. Они как бы неадекватны. Ну, часто такие люди – это клиенты известных лечебниц. Они теряют себя в опыте, они не могут отделить, провести грань, где я, а где опыт. Этот опыт оказывает неизгладимое впечатление на них, меняет траектории их судьбы, он затягивает их. В итоге они теряются. И что происходит дальше? Происходит подселение какого-нибудь духа, они впадают в рабство какого-нибудь духа. Раз. Если это божество, то в лучшем случае, то божество через них начинает как-то проявлять, но они теряют себя в этот момент. А если это низший дух, то это одержимость. То есть они сдали, покорили свою душу и сдали свое тело в аренду духу, который рад. Из нижнего мира он очень рад получить контроль над такой оболочкой. Это подобно взлому. Ну, как будто их взломали. Дистанционно и операционную систему отключили, и кто-то другой вошел. Либо они полностью теряют себя в этом потоке, и они неадекватны, они пребывают в каких-то астральных мирах, а собственная хамкара блокирована, собственная память манас не действует нормальным образом. Астральный мир их настолько впечатлил, что они потеряли себя, не сумели провести границы, не сумели провести свою, удержать свою волю, свою память и свою идентичность. И чтобы этого не произошло, все учителя рекомендуют не привязываться к астральным переживаниям и даже жестко относиться к ним. А в случае, если они возникают и докучают, то молиться, чтобы они закрылись. Потому что надо быть готовым к астральным переживаниям, чтобы не терять свою идентичность. Астральный мир – это не просто нечто, что в нас переживается. Это подобно бездне. Это подобно огромной океанской стихии, которая легко может поглотить кого угодно, если он не готов. Но если есть джняна, преданность Богу, трезвость, ясность ума, вивека, вайрагья, отрешение и установка – это иллюзия, мне нужен только брахман, нетрудно отделить себя от астральных переживаний. Потому что такой йогин легко способен обратить фокус внимания с астральному переживанию на того, кто переживает. Как только мы обращаем внимание на того, кто переживает, сила астральных впечатлений иссякает, власть демонов и духов тоже иссякает. Мы можем просто незаинтересованно, бесстрастно наблюдать за астральными переживаниями. Поэтому гуру иногда сознательно снижают важность таких переживаний ученика. Однажды ученик Миларепы, практикуя кундалини-йогу, открывал помыслы на консультации у Миларепы. И он сказал: «Гуру, все небо заполнилось большими красными божествами, херуками, гневными божествами». Миларепа улыбнулся, сказал: «Ты просто слишком затянул свой пояс для медитации. Расслабь его, это исчезнет». Он ожидал, что это что-то великое. Это просто ветры немного перевозбудились в каналах. Так вивека и вайрагья защищает йогина от захваченности любыми астральными потоками. В противном случае, если душа не научится этому, она попадет во власть какого-либо духа. Есть много духов, которые порабощают души при жизни, а затем в момент смерти они их забирают и уводят в свои области. И там они являются подконтрольными и служат им. Иногда такие души порабощаются по глупости. Например, они провели ритуал какой-то в молодости. В шутку поклялись, кровью подписали какой-то договор магический. Да, это, но часто этим пользуются такие силы. Получили богатство, власть и славу. Все это как бы не всерьез и в шутку, а подношение это сделано. И в тонком мире никто не шутит. Там каждое действие несет за собой результат. И записывается. Берется на заметку. И такие души затем идут и становятся слугами свиты какого-либо могущественного духа, который уже, может, несколько тысяч лет собирает себе такую огромную свиту для своих неведомых целей. Иногда это может быть подселение духами, одержимость, и особенно у христианской церкви часто есть экзорцисты и приходят верующие. Происходят сеансы экзорцизма, и когда они приближаются к священнику, они начинают лаять по собачьи, кукарекать, кататься по полу и он отчитывает их или бьет, и выходят все эти кармы. Но я думаю, это выходит все только потому, что нет наблюдения. И мне странно вообще на это смотреть, потому что простейшая атма-вичара, она сразу же останавливает все это. Не надо никакого экзорцизма, потому что процесс наблюдения обессиливает все эти силы. Эти силы все силы тонкого ума. Но если джняны нет, это реально может захватывать сознание. Потому что в отсутствии джняны идентичность души, она очень неопределенна, очень слаба. Но джняна-йога, адвайта-веданта, дает нам идентичность, абсолютную идентичность, автономию от всех этих переживаний, ахам-брахмасми, и позволяет просто пронаблюдать и отделить на тонком уровне.
Господь Шива сказал: «О, Рама сильнорукий!» Вот и все. Нет необходимости беспокоиться об этом. Эту майю, которая состоит из гун сатвы, благости, раджаса, страсти и тамаса, невежества, не может переплыть никто. Лишь те, кто, полностью предаваясь, принимают мое прибежище, лишь такие люди переправляются от этой майи.
Итак, душа не способна переправиться через три больших мира вишва, тайджас и пражня на своей энергии. Ее атма-шакти мала и ограничена. Атма-шакти могущественных божественных существ или асурических существ, контролирующих разные планы бытия, очень велика. Но душа переправляется через три мира силой преданности, веры, джняны и божественной благодати.
«О Рама, люди, лишенные преданности и веры в меня, накапливают карму, ожидая плодов, камья-карму, и получают спадающее наслаждение от своей кармы. Невежды, которые бегут за наслаждениями, чтобы получить временное счастье, рождаются снова и снова из утроб матерей, и снова неоднократно продолжают идти в уста смерти и испытывают бесчисленные печали в жизни. Приняв миллиарды рождений из многих утроб, одна личность на миллиард, благодаря накопленным добродетелям, на протяжении миллиардов рождений начинает интересоваться мной и предается мне. И тот счастливый человек, который интересуется мной и становится преданным мне, обретает божественное знание. Это знание невозможно обрести путем совершения миллиардов каких-нибудь других кармических поступков. Поэтому откажись от всего и сосредоточься лишь на мне. Отвергнув все другое, прими мое прибежище. Следовательно, о Рама, что бы ты ни делал, что бы ты ни кушал, что бы ты ни предлагал на жертвенный огонь, что бы ты ни давал в качестве пожертвования, какие бы аскезы ты ни совершал, все предлагай мне. Нет ничего выше этого. Так заканчивается 14 глава Шива-гиты из Падма-пураны Уттаракханда.
Вопрос.
Скажите, есть кама, кротха, лобха, мада-мацарья, и их можно отследить. Но если не сразу, то впоследствии ты можешь их увидеть. А вот моха, как ее отследить? То есть впоследствии. Я смотрю назад, да, где вот у меня там иллюзия проявляется в отношениях или где-то еще.
В основном моха в отношениях проявляется как привязанность. А так иллюзии, связанные с проецирующей силой ума. Наши мысли загораживают нам реальность. Как только начинается проекция, вот это и есть иллюзии, проецирующая сила. Когда мы критично относимся к своим оценкам, визуализациям, спонтанно возникающим, суждениям, и не привязываемся к ним, и предпочитаем быть в безоценочном осознавании над мыслями, вот у нас появляется власть над иллюзиями.
О-о-о.